Виктор, кто вы по специальности?
Я окончил Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Васильевича Луначарского в Москве. Театровический факультет.
Когда вы приехали в Штаты?
Моя семья приехала в Соединенные Штаты в сентябре 1973 года, то есть более 2 лет назад.
Когда вы начали изучать английский язык, вы изучали до приезда в Америку или уже здесь?
Прежде всего, я изучал английский язык в школе и потом в институте, но больше всего я благодарен своему домашнему учителю английского языка. Мои родители, хотя, безусловно, они не предусматривали возможность моей будущей эмиграции из Советского Союза, но в детстве они считали, что каждый образованный человек должен свободно владеть хотя бы одним иностранным языком. И поэтому я занимался дома с преподавателем примерно 4 года в возрасте от 12 до 15 лет. К сожалению, у меня не было никакой языковой практики после того, как я прекратил с ним заниматься. И поэтому в течение последующих примерно 15 лет я делал все от меня зависящее, чтобы успешно забыть английский язык. Я очень мало читал по-английски и совершенно не разговаривал. Поэтому, когда я приехал в Соединенные Штаты, у меня был более или менее приличный пассивный запас слов и совершенно не было активного запаса слов. Кроме того, в Советском Союзе нас учили английскому языку, а это не тот язык, на котором говорят американцы. Английское произношение или британское произношение очень сильно отличается от современного американского произношения. Поэтому мне, например, было легче вначале смотреть английские фильмы и очень трудно смотреть американские.
Как сложилась ваша жизнь поначалу, по приезде в Америку? Что вы начали делать?
Мы приехали в город Цинциннати. Нас встретили представители еврейской общины и очень помогли нам с самого начала в нашем устройстве в этом городе. Нам помогли с наймом квартиры, нам была подарена необходимая мебель, и нам помогали материально до тех пор, пока мы не встали на ноги самостоятельно. После 5 месяцев я поступил в докторантуру Цинциннатского университета по своей прямой специальности. Последние 3 года жизни в Советском Союзе я работал в качестве научного сотрудника в Институте конкретных социологических исследований Академии наук СССР и занимался социологией искусства. И в университете Цинциннати, это довольно большой университет, в нем 35 тысяч студентов и аспирантов, я начал работать над своей докторской программой, которая, в общем, можно сказать, посвящена социологии искусства.
До интервью вы говорили, что вы также читаете лекции. Когда вы начали читать лекции, на какую тему?
Мой первый курс лекций, который я прочел в Цинциннатском университете, был посвящен теоретическим работам крупнейшего советского кинорежиссера и одного из самых крупных мастеров мирового кино Сергея Эйзенштейна. В настоящее время я готовлю цикл лекций по истории современного советского кино.
У вас, наверное, сложились какие-то впечатления, вы, может быть, встретились с чем-то, может быть, даже неожиданным и новым.
В принципе, я думаю, что я был достаточно хорошо подготовлен к тому, что я должен увидеть в Соединенных Штатах. Я имею в виду в качестве подготовки, я имею в виду зарубежные фильмы, в частности, американские фильмы, книги, статьи и любые другие виды информации, которые были доступны для меня в Советском Союзе. У меня не было никаких крупных удивлений после моего приезда в Соединенные Штаты. А все удивления, если можно их так назвать, более мелкого свойства, они, в общем, носили положительный характер. В частности, для меня было приятным, и, может быть, даже самым приятным впечатлением, первым впечатлением Соединенных Штатов, предельная приветливость и дружелюбие незнакомых людей. Если вы идете по университету, и вы встречаетесь глазами с любым человеком, с которым вы абсолютно не знакомы, он не знает, кто вы, и вы не знаете, кто он. Но если он ловит ваш взгляд, вы встречаетесь глазами, он улыбается вам и говорит «хай», что, в принципе, на русский язык можно перевести что-нибудь вроде слова «привет».
И вы, наверное, встречаетесь со многими студентами и общаетесь со студентами. В какого рода общежитиях живут американские студенты?
Ну, я могу говорить, мой опыт ограничен только, в этом смысле ограничен только Цинциннатским университетом. Цинциннатский университет построил для своих студентов 5 или, кажется, даже сейчас 6 многоквартирных, громадных многоквартирных зданий. В этих зданиях студенты живут либо в отдельной квартире, либо 2 студентов делят между собой квартиру. Каждая квартира состоит из спальни, гостиной и небольшой прихожей. Студенты не готовят в этих квартирах. Квартиры очень комфортабельны, удобно меблированы университетом. Если студент хочет, конечно, он может меблировать квартиру по собственному вкусу. И они относительно очень недороги.
кто именно обучается в этом университете? Это дети богатых родителей или это выходцы из семей более скромного достатка?
Если можно так обобщать, я думаю, что это выходцы из семей более скромного достатка, поскольку это не частный университет, это университет, принадлежащий городу Цинциннати, муниципалитету города Цинциннати. Кстати, это старейший муниципальный университет в Соединенных Штатах. И поэтому обучение в этом университете стоит относительно недорого.
Университет выдает стипендии также, да?
Университет выдает стипендии. И вообще у меня создалось впечатление за 2 года жизни в Соединенных Штатах, что если у человека действительно есть потребность к высшему образованию, несмотря на его финансовый достаток, он может получить это высшее образование. Прежде всего, если его семья не может оплатить его обучение в высшем учебном заведении, то существует огромный набор стипендий, или стипендий от университета, либо стипендий из частных фондов.
Нашли ли вы, что американские студенты, в общем, очень разношерстный народ?
Американские студенты, прежде всего, каждый из них – это индивидуальность. И для меня наиболее привлекательная черта американского студенчества – это твердое ощущение каждым из них самого себя как личности, прежде всего, и твердое понимание своих целей в жизни. Они не воспринимают, с моей точки зрения, они не воспринимают высшее образование как ступеньку к материальному благополучию. Для большинства американских студентов высшее образование – это удовлетворение их тяги к знаниям. И они прекрасно понимают, что, в частности, если они получают гуманитарный диплом, диплом гуманитарного факультета, это отнюдь не гарантирует им высокооплачиваемую работу в будущем. Но они занимаются, и занимаются очень упорно. И гораздо они более трудолюбивы в среднем, я бы сказал, чем советские студенты. Может быть, это определяется еще и тем, что экзамены в американских университетах проводятся гораздо более часто, чем в советских университетах. И студенту необходимо работать на протяжении всего учебного года. Невозможно работать только 2 раза в году во время сессии, как это очень часто бывает в советских институтах.
Профессора, они ответственны и выбирают свою программу для своего курса.
Каждый профессор выбирает абсолютно свою программу и свой объем требований и свою систему оценки знаний студентов. Единственное, что объединяет, с моей точки зрения, профессоров, по крайней мере, в нашем университете, это стремление не заставить студентов запомнить как можно больший объем информации. Считается, что для этого существуют словари, справочники, учебники и все прочее, которые можно посмотреть, если вы что-то забыли. А стремление научить студентов мыслить самостоятельно. И это для меня самое ценное. Студент может не соглашаться с мнением профессора, он может написать работу, которая будет оспаривать мнение профессора, полярно доказывать полярно противоположную точку зрения, и тем не менее получить самую высокую оценку, если его система мышления будет демонстрировать самостоятельность и будет достаточно доказательной.
Эта система мышления переносится также и на одежду. Вот вы говорили, что студенты в вашем университете одеваются, в общем, так, как хотят, правда?
Безусловно, каждый студент одевается так, чтобы он чувствовал себя комфортабельно и чтобы ему было легко и удобно. И никого не смущает, в чем ты при этом одет. Может студент прийти на занятия в шортах, в майке и босиком, и рядом с ним может сидеть девушка в длинной юбке, иногда, может быть, даже в вечернем платье. И это абсолютно никого не удивляет, не вызывает никаких любопытных взглядов, ничего. Если тебе так нравится, если ты считаешь, что тебе так легче, удобнее и приятнее, бога ради, одевайся таким образом.
Иногда об американцах говорят, что они идеалисты, что они немножко наивны в политическом отношении. А вот по вашему мнению, в какой степени это относится к американским студентам?
Во внешнеполитических вопросах они наивны, с моей точки зрения, только до той степени, что они считают, что каждое международное соглашение и каждое международное обязательство является нерушимым. И поэтому для них представить себе, что для некоторых стран мира международное обязательство является лишь только клочком бумаги, который может быть разорван в любой удобный момент, для них это трудно представляемо. Если это называть наивностью, значит, они наивны. Но для меня в этом есть и некое положительное качество.
Ощущаете ли вы здесь наличие духовных, моральных начал, ну, в частности, скажем, уважение к человеку? Или же вы считаете, что здесь общество уже настолько механизировано, что человеческие отношения носят такой поверхностный характер?
Это трудный вопрос, и на него очень трудно ответить в 2 словах. Я считаю, что взаимоотношения между людьми в Соединенных Штатах, может быть, не носят столь глубокий и сильный характер, как они иногда носят в Советском Союзе. Но в Советском Союзе людей сближает подчас сама трудность жизни, трудность обстоятельств, с которыми они связаны, необходимость в каких-то случаях просто круговой поруки, которая приводит, может быть, к более глубоким и к более сильным внутренним контактам между людьми. Я понимаю, что это не совсем точно то, что я говорю. Подчас мне не хватает в Соединенных Штатах того, что мы называем русской дружбой, более глубоких, более интимных связей между людьми.
Вы говорили об улыбках, о том, что каждый, даже незнакомый человек вам говорит «хай». Не считаете ли вы, что это несколько такое поверхностное, в общем, дружелюбие?
Я предпочитаю поверхностное дружелюбие поверхностной враждебности, прежде всего. А кроме того, это дружелюбие лежит в основе взаимоотношений между людьми. А уже принимают ли эти взаимоотношения более глубоко дружеский характер, зависит прежде всего от людей.
Об Америке говорят, что существует повышенная преступность. Считаете ли вы, что в Америке ведется пропаганда насилия, выраженная вот в некоторых идеологиях, составной частью которых является насилие, в частности, вот недавно арестованная дочь газетного магната Пати Херст и ее друзья, которые проповедовали насилие и совершали акты насилия?
Мне кажется, что каждая вещь в мире имеет свою противоположную сторону. То есть это не мне кажется, это старая истина. И высочайшая степень личной свободы, которая существует в Соединенных Штатах, имеет и обратную сторону. Очень трудно провести грань для американских политических деятелей, для американских социологов, для американских юристов между оконцом личной свободы и началом свободы, которая идет в ущерб другим. И мне кажется, что в отсутствии, некотором отсутствии этой грани лежит трудность борьбы с преступностью в Соединенных Штатах. К сожалению, в Соединенных Штатах преступник тоже уважается как самостоятельная, свободная человеческая личность. И его права охраняются законом почти с той же тщательностью, с которой права жертвы. А иногда, может быть, даже с большей тщательностью. И огромное количество идеологий в Соединенных Штатах – это тоже следствие полной внутренней свободы.
Виктор, еще несколько личных вопросов. Вот вы читаете лекции на тему о киноискусстве. Вы, наверное, уже много просмотрели американских кинокартин. Какое у вас впечатление об американском киноискусстве?
Я считаю, что американское кино находится на очень высоком уровне. Профессионально почти каждая картина сделана прекрасно. Другое дело, что между профессионализмом и искусством существует еще громадное пространство, которое подчас бывает не заполнено. Но в любой стране мира существуют пики искусства и существует рядовая коммерческая продукция. Мне кажется, что пиков в американской кинематографии гораздо больше может быть сейчас, чем в кинематографе любой другой страны.
Когда вы собираетесь закончить вашу докторскую диссертацию и что вы собираетесь делать после этого?
Я думаю, что я закончу свою докторскую программу примерно через год-полтора и после этого, очевидно, буду преподавать в американских университетах.
Большое спасибо, Виктор.